Пермия. Земля дальняя.
Всем здравствуйте. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Александр Азарчук за звукорежиссерским пультом. У нас сегодня в гостях Игорь Константинович Кирьянов. Здравствуйте, Игорь Константинович.
Добрый день.
Профессор, доктор наук. Поговорим мы сегодня буквально по Райкину. Времена были жуткие. Атмосфера какая-то отвратительная, но рыба в каме была. Знаменитая миниатюра Райкина. Поговорим про вашу книжку, собственно говоря, про рыбалку в разные времена на нашей территории. Наверное, начнем с самых дальних времен. Вот недавно был в музее пермских древностей. Там рыб представлено большое количество.
Ну, действительно, и в каме рыба была, и крупная рыба, и, конечно же, она была объектом промысла. И совсем в давние времена, особенно когда исчезли крупные формы животных, после ледникового периода потепления, ну, естественно, стали переключаться на рыбу, тем более, что рыба-то была весьма-весьма крупных размеров. На многих археологических памятниках археологи, ихтиологи исследовали останки рыбных костей, и выяснилась очень такая любопытная тенденция. Чем дальше во времени, тем больше преобладали кости осетровых рыб. А вот уже где-то 17-18 век, ну, пошли карповые, и прежде всего, ну, всем, наверное, известный, многими любимый лещ. То есть вот такая тенденция.
А, насколько я знаю, археологи находят памятники рыбалки древних времен. Различные крючки, какие-то другие приспособления.
Нет, ну, конечно, это есть, правда, у нас находки рыбацких снастей относительно поздние. Более раннего времени не встречается из-за того, что не было рыболовства, а из-за того, что не сохранились деревянные, например, крючки, которые сохраняются в торфяниках, а у нас таких памятников пока не открыто, а вот на сопредельных территориях и в Зауралье, и даже в Коме наиболее ранние снасти, вот, крючковые, это все-таки из дерева, потом пошла кость. Но, опять-таки, крючковые снасти, наверное, в более раннее время не были столь распространены. Все-таки индивидуальный способ рыбалки на поплавочную удочку – это более позднее приобретение человечества, а просто стоял ведь достаточно жестко, надо прокормиться. А, соответственно, и те способы ловли, которые приносили больший улов.
Ну, то есть рыбалка не ради удовольствия. Рыбалка.
Конечно, конечно. Тут ни в коем случае нельзя сравнивать рыболовство как определенный традиционный уклад и рыбалку современную как способ активного времяпрепровождения, но отчасти как спорт, да, отдых. И современный рыбак – это человек эпохи глобализации. Американское удилище, изготовленное старательными китайскими мастерами. Японская катушка, произведенная в Малайзии. Блесна финская, произведенная некогда нашими прибалтами. Или, ну, традиционные орудия ловли рыбака, ну, прежних времен. Ну, это две разных вещи. Хотя и до сих пор, ну, некоторые рыболовы увлекаются все же промыслом, а отнюдь не рыбалкой.
Давайте о промысле поговорим. Все-таки вот масштабы промыслов, начиная там с самых древних времен, и какие были способы ловли. Ну, понятно, что сеть, да, скорее всего.
Ну, во-первых, сетевые. Конечно же, притом ранние сети, скорее всего, плелись из крапивы. До конопли и льна дело дошло намного позже. Осока, по крайней мере, опять-таки, на торфяных памятниках, которые раскопали археологи, вот именно эти останки находятся. До сети. Далее разнообразные колющие орудия ловли ударного действия. Ну, гарпун, острока. Вероятно, когда-то на крупную рыбу охотились из лука. И сейчас, в общем-то, иногда можно увидеть где-то там за границами нашей родины, правда, поклонники лука тоже пытаются охотиться на крупную рыбу. Ну, безусловно, различного рода крючковая снасть. Ну, кстати говоря, относительно, наверное, и блесна появилась, ну, 1003 тому лет тому назад. То есть вот такая дорожка знаменитая, как способ ловли, был распространен. Правда, сейчас та же самая дорожка, это уже троллинг. И все по-другому, а раньше было проще. Леска либо в зубы, либо за ухо. И подгребаешь на лодке. Ну и, соответственно, травматизм был, кстати говоря, очень-очень высокий. Крупная рыба, соответственно, нет зубов или порванное ухо. Таких случаев описано достаточно много.
Морды ведь наставили?
Да, и ловушки. Ловушки самого разного рода. Вот морды, плетенные из зеленок, а это прутья расщепленного ствола сосны или ели реже, больших размеров. То есть труд утомительный, очень тонкий, ветели. Далее различного рода заграждения, езы. Знаменитый Камский ез вот, в районе современной Перми, в районе Усть-Гаевы. Он функционировал с 18 века под правый берег. Ну, такой плетень огромных размеров, который практически тянулся до острова. Нынешние рыбаки знают, где затопленный остров. Вот эта баночка такая, где и сейчас скапливается достаточно много рыбы. И он функционировал до начала 20 века. Это достаточно грандиозное сооружение. И, в общем-то, рыбы добывали на нем очень-очень много. Различного рода лабиринты в прибрежной зоне. Вот тоже своеобразный такой низкий плетень. И рыба начинает заходить, идет по этому лабиринту и, в общем-то, выхода не находит, и ее оттуда уже саком достают.
Ну, насколько я понимаю, это такая-то какая-то общественная рыбалка. Там как рыба-то делилась? Кто хозяин рыбы, кто поймал?
Ну, тут по-разному. Ну, опять-таки, если мы возьмем более поздние времена, когда был распространен найм, целые артели нанимались, да, за плату. Ну, какую часть, наверное, рыбы они съедали, не знаю, там, как делились, но в основном это оплата деньгами. Ну, а далее участники, если это не найм, а если на себя, одному достаточно сложно, тоже сбивались артели по 10-15 человек, вот теми же самыми серпами, неводами, ну, потом делили рыбу. Поровну или по-братски, по-разному, наверное, бывало.
А вот, Игорь Константинович, вы упоминали и большой травматизм, который наблюдался при рыболовстве, и очень крупные рыбы, которые водились у нас в реках. Получается, что даже рыболовство на наших прикамских реках – это и искусство, и поединок с природой, в том числе вот то, что мы знаем по Хемингуэю «Старики моря».
Ну, отчасти лишь, но крупные экземпляры, безусловно, были в различного рода источниках, в литературе. Упоминается, но наиболее крупные, это все-таки белуга. Ну, где-то упоминается до 6 метров длиной, до 40 пудов весом, а 40 пудов – это у нас уже 640 килограммов, да? То есть такие огромные размеров рыбы. На Вишере упоминание об одной белуге в начале века 20-го, которая вышла на перекат, и рыболов, находившийся в лодке, подумал, что это черт, потому что было что-то огромное, и избежал, и едва ли больше вышел на промысел когда-либо. А в районе нынешнего Левшина есть такая фотография. Фотошопа не было, надеюсь, тогда еще. И где-то в середине 20-х годов для того, чтобы вытащить пойманную белугу в сеть, потребовалось трактор, по крайней мере, трактор, вот запечатлен на фотографии, который вытаскивает огромную белугу.
А вот интересно, что ну, прикамские реки, рыбалка, это, казалось бы, вот такая абсолютно ну, логичная связь. Археологи находят изображения рыб в давние времена. Но, насколько я понимаю, есть спор, можно это считать изображением рыбы, нет?
Нет, где-то это есть на знаменитом писаном камне. Археолог Генинг Федорович, но попытался разглядеть ловлю рыбу как раз за колом. Рядом охотник, а сцена охоты изображена. Ну, при известной доле фантазии действительно можно это увидеть, но то, что этот район Вишеры был богат рыбой, то, что, вероятно, не только охотничья магия, вот для чего писанный камень и был создан там же писаница, вот сцены охоты и масса наконечников стрел обнаружена. Это да, охотничья магия. Я думаю, что и магия, связанная с добычей рыбы, тоже была. На некоторых изделиях пермского звериного стиля изображается, например, ящер, но внутри ящера могут быть изображения рыбы. Есть это такое. На некоторых иранских блюдах, найденных в качестве так, кладов в Чертинском крае, и вот то, что хранится, например, сейчас в Эрмитаже, поверх рисунка изначального, наверное, шаман выбил рисунок рыбы. Тоже, наверное, связано было с охотничьей магией.
То есть испортил произведение искусства?
Ну, я не думаю, что он расценивал это как произведение искусства. А утилитарно подошел к той вещи, которая могла оказаться полезной во время ну, какого-то обряда.
Может быть, наоборот, это как раз знак значимости того, что он делал, поскольку вещь, которая, наверное, рассматривалась как очень ценная, поскольку это все-таки достаточная редкость, нанесли поверх изображения. То есть как, какой-то тоже магический.
Ну, я, может быть, интерпретировал бы все-таки другим образом. Удобный предмет, готовый, который удобно использовать во время обряда. Это ведь и своеобразная тарелка, на которой может быть рыба размещена, и удобство куда-то постучать, чтобы извлечь какие-то шумы. Я не думаю, что было сакральное отношение к сасанистскому серебру у древних предков коми-пермяков.
Ну вот первая связь Прикамья, собственно, с русским государством еще до того, как территория наша вошла в состав русского государства, это знаменитые новгородские ушкуйники. Наполовину купцы, наполовину разбойники. А находятся ли в источниках или, может быть, каких-то археологических раскопках данные, которые позволяют говорить, что новгородские ушкуйники занимались в том числе и рыболовством в Прикамье? Или это их не интересовало?
Ну, возможно, их это интересовало, но прямых подтверждений этому ни в письменных источниках, ни по археологическим данным пока нет. Возможно, будут какие-то археологические находки, свидетельствующие об этом. Но пока, насколько я знаю, этого нет. Хотя, безусловно, промысел был такой. И рыбалка была распространена и в те далекие времена, и индивидуальные. Есть сведения о древнерусском князе Ярославе Мудром в иностранных источниках, который, в общем-то, любил порыбачить, отдохнуть на поплавочную снасть. И червячка сам насаживал, и вроде бы поплевывал, как положено, на червячка.
Вот вы сказали, сейчас поплевывал, как положено на червячка. Существовала какая-то обрядовость?
Примет достаточно много. Рыбаки, я думаю, и охотники. Я не охотник, а вот то, что касается рыбалки. Да, вот люди, которые обращают внимание на очень и очень многое, верят в приметы. Это, кстати говоря, было издавна. Самые разнообразные способы. Ну вот если не удавалось в невод, не шла рыба в невод, что могли сделать? Достать его, расположить на берегу, рядом развести костер, бросить в него траву, и вот обряд очищения дымом. Иногда рыбаки поступали следующим образом. Тоже не клюет. Выходили на берег, разводили костер, и, чтобы был обязательно дым, то есть подбрасывали, скорее всего, траву, и прыгали через костер, потом возвращались обратно. Ну, на Чусовском озере, например, в начале рыболовного сезона, вот с неводами, мы выезжали с бочкой крепкого алкоголя, который выливали в озеро.
Очень нехарактерно для современных рыбаков.
Нет, почему? Есть. И сейчас такая примета действует. Ну, и сам неоднократно видел это. Какую-то первую рюмку в лунку выливает, вот зимняя рыбалка. Это и сейчас.
То есть именно одну рюмку, а раньше целую бочку выливали. Это как-то влияло на рыбу?
Здесь, извините, там промысел, там надо было много рыбы, а здесь, ну...
Ну, там озеро или лунка. Разница-то есть?
Да, да. Бочку, для бочки надо было бы слишком большую лунку.
Нет, просто я думаю, что, может быть, если выливали бочку, это как-то влияло на состояние рыбы, что она несколько ошалевала и охотнее попадала в сети, на крючки.
Ну, может быть. Алкоголизм у рыб еще никто, по-моему, не изучал. Может быть, это отчасти. Но в большей степени это задабривание водяных духов. Ну, кстати говоря, когда проходила христианизация, то помолиться, в том числе Симеону Верхотурскому, который на иконах изображается вместе с удочкой на берегу реки. Я как раз был на том камне, где вроде бы Семен Верхотурский и занимался рыбалкой. И он, ну, считался, по крайней мере, покровителем для уральских рыбаков. То есть здесь и язычество, и, в общем-то, христианство должны были помочь, по мнению рыбаков, удачному промыслу.
А вот с какого времени у нас есть известие о том, что пермская рыба поставляется в Центральную Россию, в Москву, к царскому двору?
Не поставлялась ли, в принципе?
Нет, она поставлялась. Есть данные 17 века, касавшиеся, когда поставлялся каспийский лосось, который сюда заходил. Доходил до сюда, сейчас его, по-моему, нет, ну, по крайней мере, нет известий, что ловится, если только единичный экземпляр в последнее время, может быть, возвращается.
По пути перехватывают, наверное.
Ну, по пути, но каскад водохранилищ, который не дает возможности подняться рыбы, раньше же этого не было. И вот в 17 веке ко двору московского царя доставлялась по каме вот как раз рыба. Надо было довести ее. Один из вариантов провоза между двумя там лодками, если на меньшее расстояние, выстраивался такой садок, в который рыбу запускали, и вот таким образом.
Живую, то есть, получили?
Живую, конечно. И по дороге ее чем-то подкармливали. То есть, вот таким образом доставляли. Ну, осетров вроде бы в отдельных случаях тоже. Скамы доставляли уже в более позднее время ко двору Санкт-Петербург.
И тоже живых?
Ну, иных-то вариантов достаточно было сложно, за исключением, к примеру, зимнего времени сохранить. Но если речь шла о свежей, а не о переработанной рыбе, ну, соленая, ну, понятно, ее можно было уже другим способом доставить. Ну, иначе стало все, когда, например, та же Пермь оказалась важным транспортным узлом на Транссибирской магистрали. Но это, кстати говоря, повлияло и на то, что на пермском рынке, в том числе на черном, становилось все больше привозной рыбы, а не местной. Хотя раньше, в общем-то, безусловно, доминировала рыба из уловов, ну, окрестных рыбаков. Ну и рыба была тем товаром, который приносил доход. Не случайно на Печору черденские купцы стремились попасть в тракты. Даже про железные дороги когда-то речь шла, в том числе связанная и с рыбным промыслом в Печоре.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Игорь Константинович Кирьянов. Мы говорим о рыбалке в разных и вариантах. И в вариантах крупной рыбалки, когда это в промышленных фактически масштабах производится. И вот меня всегда удивляло, когда все-таки мы живем на городе, который стоит на реке. Ну, ни в одном крупном гипермаркете сейчас не встретишь камскую рыбу практически. Ее нет. И это странно, что город как бы не питается тем, чем бы он мог питаться. Единственное место, где можно, наверное, добыть рыбу, купить ее, это центральный рынок, он все еще остается. Как это было, вот, в принципе, в разные времена? То есть, наверняка, это все-таки некий рыба, это источник питания для тех, кто жил на этих территориях.
Ну, конечно.
И насколько масштабно это бывали? Существовали артели или вот эта вот история? И история переработки рыбы?
Нет, тоже. Конечно, те, кто жил за счет рыбного промысла, были. Ну, поначалу, наверное, не так много. Но вот известные данные перед отменой крепостного права, это данные 50-х годов 19 века, что в Пермском Прикамье занимались вот таким промыслом, исключительно рыболовным промыслом, 6 человек.
Какие точные цифры?
Ну, статистика была, да, вот в источниках такие данные. Но это понятно, ведь кого-то отпускали ведь для этого из крепостных крестьян. У кого-то даже фамилии были. Вот родословно происхождение фамилий связано с рыбацким промыслом. В Чердене в конце 16 века там известно про 5 человек, у которых там прозвище было «рыбалка», рыболов. То есть потом пошли вот эти известные сейчас фамилии, в том числе именно связанные с промыслом. Если говорить о переработке рыбы, то соленая рыба, ну, хариус, ну, его иначе и не сохранить. А, в общем-то, промысел хариуса не только, например, в Черденском крае, но и по территории Прикамья, и южная, был достаточно широко распространен. Ну, сейчас уже хариус,
да. В Гайве живой.
В Гайве, да. Вот недавно поймал, рассказывали, 2 или 3 недели тому назад, в устье Гайвы один из рыбаков, резенка, грамм на 300. Ну, действительно, верховья Гайвы он есть. Редко он доходит до устья, не та вода. И теплые, и все же в районе города Перми она
грязновата.
А хариус этого не любит. Ну, то есть вот ловили, тут же засавливали бочки в кустах, потом собирали. Очень любили в Прикамье так называемый, ну, сиговый посол. Или в Черденском крае, например, это называлось фадинский засол. Но это уже фактически квашеная рыба. С очень неприятным запахом.
Очень вкусные.
Но пользовавшиеся большой популярностью и у коми-пермяков, и у русского населения. Ну, тут надо действительно надо что-то в себе перебороть. Может быть, прикрыть нос. Но действительно, это все может быть очень вкусно.
Ну, сейчас сушили. Красноишевский, по-моему, сейчас все еще делают.
Да, нет.
Я забыл, как называют они вот эту историю. Меня угощали. Просто по типу вот как бы мойву делают. Такую,
ну, да.
Мелкую рыбешку.
Вяленье рыбы. Ну, и это основные способы переработки. Там с заморозкой было достаточно сложно. Никаких холодильников не было. Поэтому старались доставлять свежую рыбу. И действительно, по крайней мере, до Транссиба Пермь снабжалась большей частью рыбой из Прикамья, из разных мест. И вот еще раз подчеркну, на черном рынке были там лавки, где как раз эта рыба и продавалась. То есть и торговцы специализировались.
Там же целый рыбный ряд был.
Да, да. Была рыба местного производства. Но вот после там, 1878 год у нас, да, железная дорога с Екатеринбурга связала и дальнейшее развитие Транссиба, рыба стала поступать из разных территорий, разнообразная, в том числе даже и морская, стала доходить до Перми, чего, в общем-то, раньше не было.
А вот если вернуться в более давние времена, существовали ли какие-то особые традиции рыбной ловли, рыбного промысла у коми-пермяцкого населения? И перенимали ли эти традиции русские поселенцы?
Ну, вероятно, заимствования, конечно же, были. Сейчас даже, наверное, уже очень сложно определить, что от кого. Но рыбный промысел, несмотря на то, что он распространен на широких территориях, в общем-то, что-то общее есть. Я думаю, что, к примеру, рыболов, эпохи палеолита, смог бы разобраться с большинством рыбацких снастей, ну, которые применялись в 18-19 веке. Я думаю, что без особых сложностей. Но он бы в ступор вошел, наверное,
каких-нибудь спиннингов.
От спиннинга. Да. А вот с другим, то есть эволюция технологии производства орудий, она была. Но она была достаточно медленнее. Это действительно традиционный уклад, когда вот то, что когда-то было изобретено, впервые применено, ну, оно и развивалось дальше. Ну, поэтому вот об особом о рыбацких снастях коми-пермяков, наверное, говорить достаточно сложно. Другое дело, какие могли преобладать.
А в фольклоре народов Прикамья как-то отражается занятие рыболовством?
Конечно, конечно. Это и, к примеру, мифологический образ Куля, создателя нижнего водного мира. И, соответственно, водяные духи Вакули, недобрые. Долгое время, например, щука была прообразом Вакули. Ее не ели в Пермяке. Но потом, наверное, и голод не тетка, и что щука попадается, развелась, не пропадать же ей. Ее реабилитировали тем, что у щуки вот в челюсти есть кость, напоминающая крест там такой. И все можно есть. И после этого щука была реабилитирована в качестве продукта питания. А до этого, в общем-то, действительно, есть данные, что, например, коми-пермяки щуку не употребляли в пищу из-за того, что это вот Вакуль, злой дух, что они там едва ли не на хвостах переходят из одного водохранилища в другое, что это нечто такое страшное.
А вот доходят ли до нас какие-нибудь таинственные, загадочные, мистические легенды, связанные с рыболовством в Прикамье, с судьбами отдельных рыбаков, какими-то таинственными исчезновениями, вот что-то такое?
Нет, ну то, что исчезали, это безусловно было. И, например, затеряться Утонуть. Наверное, погибнуть в борьбе с крупной рыбой. Ну, бывали такие эпизоды. Безусловно, это ведь и сейчас же случается, а уж в те времена, наверное, в большем объеме. Ну, вот я, например, лично таких мифов, заслуживающих внимания, широко распространенных, не встречал.
Давайте, наверное, вернемся к промысловому добыче рыбы. Были ли какие-то, вот, может быть, знаменитые артели? Ну, вот в советский период, я помню, был какой-то по типу колхоза, совхоза, ли, который занимался добычей рыбы. Наверное, какой-то был прототип в дореволюционной России здесь.
Ну, прежде всего, это связано уже не с рыболовством, а с рыборазведением, которое стало распространяться на территории Пермского края на рубеже 19-20 века. То есть уже не зависеть от удачи на реке, на озере, в пруду, а постараться, ну, бесперебойно производить рыбу. И это было связано, например, с деятельностью приехавшего в Пермь, направленного в Пермь, сотрудника департамента земледелия из Санкт-Петербурга Кучина, который проводил обследование, в том числе развивал идеи вот именно рыбоводство домашнего. Ну, вот одна из таких фамилий, вот ярких, которого пропагандиста направления Кучин.
А рыбоводство-то каким образом? В прудах?
В прудах, да.
Кого разводили?
Ну, карпов, естественно, в первую очередь. Тот же самый. Карпы. С другими видами тоже были эксперименты. Островые.
Вот интересно, когда у нас в Прикамье появляются какие-то нормативные документы, которые призваны были регулировать рыболовство? Когда мы можем что-то подобное
проследить? В Прикамье это, кстати говоря, достаточно поздно. Вот и из русских таких актов правовых, где впервые нормы зафиксированы, наверное, это соборное уложение 1649 года, в котором впервые указывалось, что езами, то есть вот такими заграждениями, ловушками, нельзя перегораживать всю ширину реки и нельзя ловить в чужих прудах. Вот две нормы в соборном уложении 1649 года. Был указ 1668 года, по-моему, царский, который запрещал переяславским рыбакам ловить мелкую сельдь. То есть такие ограничения. Но это, между прочим, достаточно поздно по сравнению с очень многими странами. Например, в Шотландии первый акт, ограничивающий там рыбацкий промысел, что нельзя мелкую рыбу ловить, появился аж в 1030 году. А что касается дальнейшего развития вот такой правовой базы рыболовства, то это устав о рыбной ловле Петра I 1704 года. Ну, применение его до Перми не дошло. Не применяли. Потом это уже конец 19 века, в том числе разработанные обществом рыболовов правила с ограничениями сроков ловли и так далее и тому подобное. Но вот в районе Волжского бассейна, особенно Камского, ну, это правило 1910 года, по-моему, связанные с установлением сроков запрета на ловлю. И эти, кстати говоря, сроки потом действовали в течение и советского периода длительное время. Например, в проточной воде с 15 мая по 15 июля нельзя рыбачить, кроме как на поплавочную удочку. И это воспроизводилось. Сейчас эти сроки стали покороче. Но вот 1910 год.
Вот вы уже сказали про общество рыболовов, да? А вот когда появились эти неформальные объединения, насколько они были неформальны, кто входил, кто был организатором?
Ну, в первую очередь, вот такие объединения были связаны с любителями поплавочной снасти. А ловля на удочку теми же самыми крестьянами промысловиками рассматривались либо детская забава, либо барская причудь. Ну и, соответственно, первым председателем Русского союза рыболовов, созданного в 1903 году, стал представитель старинного аристократического рода барон Черкасов, который, кстати говоря, очень многое сделал для развития рыбалки, именно рыбалки, спортивной рыбалки в дореволюционной России. С ним связано и по существу распространение спиннинга или ловли верчением, как тогда говорили. Многие снасти появились благодаря именно барону Черкасову. Ну, то есть вот первое общероссийское 1903 год.
Ну, а в Перми открыли отделение?
В Петербурге, в Москве чуть-чуть пораньше. Кстати говоря, москвичи в течение длительного времени лидерами были в этом движении. Там уже первые объединения — это 80-е годы 19 века. А в Перми подобное общество возникло в 1913 году, относительно позже. Например, в соседней Вятке, которая была вот таким форпостом развития спортивной рыбалки, в том числе и на территории Пермского Прикамья, там, в 1909 году, а у нас в 1913. И первым председателем этого общества стал такой известный человек в Перми, Бобылев Дмитрий, главный редактор, ну, редактор Пермской земской недели. Тоже, в общем-то, любивший рыбачить.
А какие-то соревнования проводились? Если мы говорим о спортивной рыбалке, сейчас проводятся?
Да, проводились. Кстати говоря, уже и в начале 20 века. Ну, в том числе и кто больше поймает. Но я хотел бы сейчас поведать другую историю с более позднего времени. Она очень и очень любопытна. И показательна с точки зрения внимания советских органов к институтам гражданского общества. В 54 году комитет по физкультуре и спорту при Совете министров СССР, который курировал рыболовство, обратил внимание в нашей стране, обратил внимание, что спиннингисты, у которых была своя секция во Всероссийском обществе охотников и рыболовов, начали устраивать такие стендовые соревнования. То есть не в воду забрасывать блесна, а на стадионах. На дальность заброса и на точность попадания, и мишени. И, по большому счету, это посчитали большим извращением. И не только извращением, но едва ли не идеологической диверсией. Что наши советские рыбаки так поступать не могут. Это не соответствует принципам советской рыбалки. И секцию спиннингистов прикрыли на определенное время. А это был вот 54-55 год. Случись это несколькими годами пораньше, да, до смерти Иосифа, да, Виссарионовича, последствия, наверное, были бы более сложными. Ну, то есть, вот и действительно, вот, собственно, такого рода соревнования спортивные у спиннингистов. Ну, и, безусловно, соревнования на предмет того, кто больше поймает, они действительно вот проводились уже, по крайней мере, с конца 19 века. В Москве есть такие данные.
Пермяки как-то на них засветились?
Нет. Нет. По большому счету, получалось, ведь вот такие общества, когда они впервые возникали, они достаточно закрытые, они локальные. Едва ли даже не тайное какое-нибудь общество. Я, конечно, утрирую. Ну и здесь свои. Свои — это действительно некая такая общность, локальное сообщество. Это избранные. Ну, поэтому как-то делится. Хотя, ну, есть данные, что и на соревнования приезжали из других мест, в Москву, из Санкт-Петербурга, из других мест, но вот про пермяков там не говорилось.
Ну вот сейчас одна из актуальных проблем в рыболовстве – это, конечно, борьба с браконьерством. Это уже достаточно давно. А когда впервые в Прикамье возникла вот эта сама по себе проблема…
Это боевое само понятие браконьер.
Браконьер, да, применительно к рыбалке. И как с этим пытались бороться?
Ну, соответственно, мы говорили, вспоминали с вами правовые акты, в том числе и соборные уложения. Соответственно, если Езым переградил всю ширину реки, то уже
браконьер.
Преступник. В отношении которого должно последовать наказание. Ну, борьба с браконьерством не велась широким фронтом. В начале 20 века на весь Камский бассейн всего два инспектора. Первоначально и в Перми его не было. Он появился, по-моему, после инспектора в 1908 году.
А и что они делали?
Ну, они должны были как раз следить за всем этим. А первый случай вот на территории Прикамья, связанного с действиями против браконьерства, по-моему, случился в 1913 году. Когда один из жителей вот Вятской губернии сколотил артель, и которые, в общем-то, действительно нарушали правила рыболовства, которые, вот, о которых мы говорили, что они установлены были для Камского бассейна в 1910 году. И была задействована полиция, шестерых арестовали, лов забрали, и они понесли определенные наказания.
Судили.
Или административное? Не могу сказать. Скорее всего, я думаю, административное какое-то. Но он понесли наказание, а это был 1913 год. Первый случай на территории Пермского Прикамья.
А когда вот у нас на территории Пермского Прикамья стали впервые браконьеры использовать взрывчатку?
Ну, этого я не скажу. Я думаю, что когда она появилась здесь... И сообщение о том, что действительно динамит использовался. Ну, когда появлялся, тогда и использовали.
Да. То есть, практически если сразу, динамит, как появился его. Динамит, додумались использовать его для ловли рыбы.
Ну, конечно, тут все же понятно.
У нас буквально меньше минуты остается. У нас, наверное, последняя программа в этом году. Она такая, в общем-то, соответствующая. Многие, наверное, рыбу и на новогодний стол себе поставят. И, наверное, есть смысл поздравить наших пермяков с наступающим Новым годом и Рождеством.
Да, наступающим Новым годом. Ну, я не знаю, как это уж точно принято, но вот я использую такую формулу вот, с наступающим Новым годом, дорогие пермяки, и пусть почаще будет клево.
Что ж, огромное спасибо вам за хорошие пожелания. Всего доброго. До свидания.
До свидания. С Новым годом.